Сегодня мы обсуждаем тенденции романтического французского кино.
Вот во французском кино, мол, все раздеты, курят и едят.
Так как будто бы в этом и заключается романтика.
Как он пережил первую травму, он пришел на съемку, и там мама лежала с голым мужчиной, с другим. Это был не его папа.
Потому что нельзя все время быть такими серьезными.
Но для меня романтическое кино французское ассоциируется с новой французской волной.
Красивая Бриджит Бардо, богатая, влюбляется в жителя деревни, он такой интеллектуал, но как бы на вечеринку приходит в резиновых сапогах.
История продолжается где-то за кадром, и, возможно, не в лучшую сторону.
Совершенно там потерянный, он заходит в кафе и начинает спрашивать, что есть жизнь. Вот ты чуешь, что это вот, это не конец, это не тот конец, который если бы снимали в Голливуде сегодня.
Привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1, в котором мы, ведущие Сева Торхов и Ксюша Лаевская, обсуждаем новые релизы и события мира кино вместе с профессионалами из киноиндустрии.
Сегодня мы обсуждаем тенденции романтического французского кино и обсуждаем его с замечательной гостьей, исследовательницей кино и композитором Леной Строгановой. Лена написала саундтрек к фильму «Капитан Волконогов бежал», и прямо сейчас в кино идет фильм, который собирает отличные отзывы, и саундтрек которому также написала Лена. Это «Здоровый человек» Петра Тодоровского. Лена, привет!
Привет!
Очень рада, что ты сегодня с нами и проведешь нас по романтическому французскому кинематографу, потому что в моей голове, если честно, такой бардак из обрывков знаний, нужно срочно его систематизировать. И о чем я хочу вас спросить первым делом, это ваши прямые ассоциации с романтическим французским кино. Признавайтесь, что вообще, кто первым приходит вам на ум?
Ты будешь разочарована, потому что это Луи Горель на самом деле. Но это, к сожалению или к счастью, это какая-то реально прямая ассоциация. И это какой-то вот, что такое сегодня, в 2023, что такое французское романтическое кино. И это ваша первая ассоциация, ну, Луи Горель. И ты никуда от этого, ты не спрячешься от этого, никуда не убежишь.
Тут должен прозвучать небольшая такая ремарка. Мои коллеги и Лена знают, что я к Луи Горелю отношусь предвзято. Точнее, относилась до сегодняшнего дня. Потому что, когда я начала думать, что же такое для меня французское романтическое кино, я поняла, что, конечно же, это Годар, как бы банально ни звучало. Лео Скаракс, просто потому что это мой любимый режиссер, один из любимых. И потом я такая, ну, нужна тройка по всем канонам. И я не придумала никого, кроме Луи Гореля. Но он реально очень крепкая ассоциация.
Крепкая, крепкая. Никуда не деться. Но и первые у тебя, мне кажется, такие два пункта, это по харду такие. Ну, они тяжелые такие ребятки.
Профдеформация просто, понимаешь?
Понимаю. Как не понять?
Сев, а ты что скажешь?
Ну, для меня романтическое кино французское ассоциируется с новой французской волной прежде всего. Но если говорить о каких-то атрибутах и маркерах, которые для меня важны во французском романтическом кино, то в хорошем романтическом французском фильме всегда есть какое-то стойкое ощущение места действия. И вообще всегда очень привлекает, когда режиссер делает город еще одним полноправным героем, который живет своей жизнью, функционирует по своим правилам, а не по прихотям персонажа или сценария. И если даже взять того же Луи Горели, его последний фильм «По правилам без», мне кажется, у зрителей в процессе совершенно не возникает вопроса, где происходит действие, потому что нам несколько раз дают понять, что это небольшой городок Лион, который Горель, к тому же, снимает с каким-то заразительным туристической любовью. И для меня очень часто главным атрибутом хорошего французского романтического кино является вот это вот избегание дефолтности антуража, который, мне кажется, пришел как раз с новой французской волны. И вот это ментальное ощущение туризма, мне кажется, один из главных аспектов во французском кино.
Сева очень плавно подвел к такому вопросу, как главные атрибуты вообще французского романтического кино и что вообще его определяет, что такое французское романтическое кино. Лен, вот что это для тебя?
Ну, я очень согласна с Севой, и мне кажется, единство времени действия и такая очень понятная бытовая история, которая сразу вырисовывается перед нами там, с первых кадров, она как раз идет с принципов и с традиции новой волны. и очень плавно, прекрасно кочует к нам сегодня. И кажется, что на самом деле по поводу того, что связывает новую волну и сегодняшнее, потому что как бы для меня новая волна и романтическое французское кино — это вообще не совпадающие вещи. Для меня французская новая волна, там для меня практически, наверное, нет романтики в том понимании, которое как бы я ощущаю себя, когда ощущаю сейчас, когда смотрю французское новое сегодня. Сегодняшнее кино, тоже по правилам и без. Но там тот же Луи Горель, он очень любит, сразу видно, и Трюфо, и новую волну, и все эти принципы, когда ты идешь с камерой и снимаешь у своих друзей, я не знаю, в кафе и так далее, переписываешь сценарий прямо на ходу, иногда так кажется, что так и происходит. Не, ну в хорошем, на самом деле, понимании этого такого концепта свободного. Тем не менее, это еще, мне кажется, несмотря на вот эту вот какую-то очень понятную бытовую историю, тем не менее, у французского романтического кино для меня большая доля условности, которую мне... Допустим, если я там, я не знаю, месяц что-то не смотрела французского, мне очень сложно ее преодолеть поначалу. Это какая-то немножечко другая планета. Это немножечко другое построение совершенно истории, как она показана, как ведут себя герои, о чем они говорят и почему они так говорят. И вот первые 15-20 минут, и когда я смотрела, на самом деле, «По правилам и без», когда я смотрела «Честного человека», когда я смотрела все фильмы Гореля, у меня было именно первые 15 минут, я не понимала, я не могла включиться в эту условность. И мне кажется, здесь как раз тоже роднится с «Новой волной», как у Эрика Ромеро тоже, когда на бытовом таком материале ты выстраиваешь какую-то большую метафору, большую какую-то идею, которую, казалось бы, вроде бы вот в Париж, я не знаю, вот условно какие-то суперпонятные вещи, но начинает происходить действительно какая-то магия, и все это превращается в очень философские, там, в зависимости от режиссера, левые идеи, как правило, социальные какие-то вещи, романтика. Но это все очень, с одной стороны, на бытовом уровне, с другой стороны, на совершенно каком-то магическом, ну, для меня. И вот в этой вот, когда ты преодолеваешь эту условность, и ты абсолютно в этой вселенной начинаешь существовать, но ты потом выходишь из нее, понимаешь, что как бы тебя немножечко так как-то на другую какую-то ступень отправили.
Я на самом деле очень согласен с определением таковости французского кино, потому что оно правда отличается от всего, что нас окружает. И можно мне чуть-чуть подушнить, потому что я, когда я думал о подкасте на днях, я тоже задался вопросом, где тут источник неповторимой энергетики французского кино, откуда все это идет. И мне кажется, что это уходит далеко в прошлое, прям в корни поэтического реализма.
Согласна, кстати.
Да, и именно поэтический реализм дал нарицательность всему французскому кинематографу. У персонажей несколько фатальный взгляд на жизнь. У них постоянное осознание того, что любовь скорее часто разочаровывает, чем что-либо еще. Плюс своего шарма добавляет стилизация, которая исходит там от того или иного жанра, и от которой уже исходит некий гротеск, который уже не повторить, мне кажется, нигде, как не в стенах Франции. И часть постулатов поэтического реализма как раз переняла французская новая волна, где мы получили, хоть ты считаешь фильмы Годара и Трюфо не слишком романтичными, но все равно это мелодраматичные шедевры, как ни крути. И сейчас мы, например, наблюдаем за фильмами Гореля, которые взяли что-то от поэтического реализма, а что-то от французской новой волны.
Я очень рада, Сев, что тебе удалось разобраться в том, откуда берет корни французское романтическое кино, потому что, когда я начала в этом разбираться, я только запуталась. Было слишком много информации, и я просто такая: «Господи, куда же уходят ноги? Как с этим быть?» Но меня очень удивило, кстати, Лена, сказав, что ты не видишь своего понимания романтичности в кино французской волны, новой французской волны, потому что я считаю это корнем, такой основой французского романтического кино, потому что, возможно, я здесь перепрыгну немножко в другой вопрос, но как будто бы вот эта бытовая какая-то повестка, да, вот это вот существование в моменте, оно объединяет. То есть это можно назвать какой-то объединяющей чертой нового кино, да, которое снимает, условно, сейчас Луи Гарель, и вот того кино, которое когда-то было новаторским. То есть, возможно, я не права, но мне кажется, новаторским было снимать там, условно, своих подружек и посвящать им целые фильмы, и никого не пугал, да. И это не прямая цитата Годара о том, что если тебе хочется снять кино про свою подружку, тебя, там, условно, не пугают никакие голливудские фильмы. Мне кажется, что есть такой вайб у французского романтического кино, но это если так, без погружения, потому что если погрузиться, то там, конечно, столько поджанров и вообще...
Это правда. Вот про поджанры, наверное, просто ты говоришь про свою любимую, так скажем, группу поджанров «Новой волны», а я про свою, и для меня, наверное, какая-то главная группа, главные какие-то поджанры, течение «Новой волны», они просто решали для меня другие задачи. И я, наверное, больше ухожу в какие-то более социальные, вижу социальные вещи, или же такой какой-то эксперимент в той степени, чтобы там изменить, чтобы вчера не было как сегодня.
Да, круто, но я просто это не разделяю, как будто бы. Для меня это все существует вместе.
Да, да, я понимаю. Но для меня вот как раз спасибо Севе, что вспомнила этот прекрасный поэтический реализм. Для меня сегодняшнее, наверное, романтическое французское кино, оно больше лежит традициями, корнями уходит вот в этот поэтический реализм, где герой совершенно там потерянный, он заходит в кафе и начинает спрашивать, что есть жизнь. Набережная Туманов.
Это Марсель Корне, да, по-моему?
Да, да, Марсель Корне, где он спрашивает, что для вас жизнь, что для вас любовь. Вроде как бы сидели, нормально общались, пили, а он тут заходит, что есть жизнь, да, как дальше вообще быть. Ну, это вот, мне кажется, как раз то, что она тоже очень притягивает и в сегодняшнем французском кино. Вот это вот традиция такая.
На самом деле, еще хотелось бы немного оградить французский романтический кинематограф от любого другого. И, например, сравнить его с голливудским. Что вам, как кажется, выгодно отличает французскую органику киноромантики от голливудской?
Можно я тут вступлю? Потому что хотела еще в предыдущей части обсуждения это обозначить. Мне кажется, что французское романтическое кино и кино в целом как будто бы, возможно, это миф и тоже какая-то деформация, но оно кажется авторским. То есть как будто бы за французским романтическим кино всегда стоит автор, а голливудское романтическое кино — это как будто бы чаще всего что-то более коммерческое, но, по крайней мере, только для меня. Я думаю, что я сейчас такой очень стереотипный взгляд как бы воспроизвожу, потому что если углубиться, то, конечно же, голливудское романтическое кино — это тоже куча разных течений, поджанров и прочее.
Да, я тоже, на самом деле, согласен с Ксюшей. Конечно, возводить в абсолюты нельзя, но по большей части так и есть. И та же французская «Новая волна», она указала тот вектор, по которому в том числе пошло романтическое кино во Франции и начало отличаться.
Да, но с другой стороны, французская «Новая волна», она восхищалась американским кинематографом, Хичкоком тем же, жанрами.
Она брала лучшее и делала нечто свое, потому что романтический Голливуд до 70-х годов, он не сильно стремился играть с формой, пренебрегать трехактной структурой, давать актерам безграничную волю в импровизации. Это когда уже появился новый Голливуд, и они взяли постулаты французской «Новой волны», началось какое-то движение в какую-то новую сторону. Но потом, после 70-х, опять все вернулось в статус-кво, а французское кино продолжало свою линию. И мне кажется, что если вытянуть 100 случайных американских фильмов, то, мне кажется, 80, а то и 90 будут счастливым концом, чего вот с такой уверенностью не скажешь уже про французское.
Вот, я здесь, собственно, хотела бы подхватить то, что для меня в первую очередь, что прям бросается настолько, что ты не можешь это не упомянуть. И это отсутствие во французском кинематографе, отсутствие не то чтобы хэппи-энда, но мне кажется, в принципе, такое немножечко отсутствие конца, экзистенциального такого, что она оставляет, она заканчивается, но она оставляет вопросы.
И что история продолжается где-то за кадром, и, возможно, не в лучшую сторону.
Вообще, скорее всего, очень часто не в лучшую сторону. Скорее всего, там все будет не так, но, может быть, у тебя есть надежда. И дальше ты как бы живешь с ним, и оно живет с тобой, и развивается это кино, как бы выключается, и дальше оно живет уже своей какой-то судьбой в зависимости от того, кто его смотрит, в зависимости от того, кто его думает, условно. И здесь для меня это, наверное, самое самая лучшая, самая прекрасная и самая отличительная черта от голливудского кино здесь нет. Даже если это хэппи-энд, я перед нашим с вами подкастом посмотрела только что «Сердцеед» 2010 года. Я не смотрела этот фильм раньше.
Он просто во всех подборках. Лучшие романтические фильмы о кино.
Это вообще... И это, кстати, да, и это меня и смущало, что, боже мой, как это попсово. Не буду. Но no way, вы не оставили, наша с вами, точнее, тема сегодня не оставила шансов. Я посмотрела этот фильм, и несмотря на то, что, сорян за спойлеры, он заканчивается хорошо, но это, вот ты чуешь, что это вот, это не конец, это не тот конец, который если бы снимали в Голливуде сегодня. Да, а уж не говоря о том, что если в Голливуде вчера вот этот ром-ком. Я, мне кажется, даже, Ксюш, ты помнишь, когда представляла Мон Роа?
«Мой король», да.
«Мой король». И я помню, мы как-то касались темы ром-комов. И я никогда не упускаю случая пройтись катком по «Дневнику памяти» и с ними, потому что они действительно фильмы, которые... Но отняли у меня довольно много лет жизни в поисках идеальных отношений, идеального мужчины. И вообще идеальный, он же еще и про то, чтобы не скучно, и чтобы это вот все вау. Ну просто. И здесь, мне кажется, как раз французское кино прекрасно в этом плане обходит эти острые углы суперпозитива, идеальности и вот того, что как бы зритель хочет уйти веселый после просмотра. Он вроде бы уходит в каком-то классном настроении, но оно неоднозначно, он потом думает и задает вопросы.
Это очень классное замечание, потому что мне кажется, что вот эта американская система, да, она оставляет тебя в хорошем настроении и в какой-то надежде с нереалистичными ожиданиями, а французское кино как будто наоборот. Оно вроде бы одновременно и наивно искреннее, но в то же время оно тоже может быть опасным в том плане, что ты такой, блин, отношения такие сложные, я никогда больше не хочу просто иметь отношений, понимаешь? Тут как будто бы две таких крайности, но очень интересное различие. Еще, мне кажется, различие, которое я вижу, оно такое, может быть, не особо важное, но есть ощущение, что во французских фильмах, точнее, во французском романтическом кино, есть вот этот флёр старомодного мира, и он как будто перетекает вот прям, я не знаю, оттуда, с самого начала, когда люди знакомятся на улицах или в кафе, записывают на руке адрес. Знаете, вот эти какие-то элементы вот той романтики, которая, по идее, в современном мире уже не очень уместна. Мне кажется, что этого по-прежнему очень много во французском романтическом кино, а американское, оно такое более как будто бы приземленное, что ли.
Почему в современном мире не уместна подобная романтика, тебе кажется?
Сев, ну, понятно, почему ты задаешь мне такой вопрос. Ты, конечно, тот еще романтик.
Мне непонятно, мне интересно. Слушай, на самом деле, мне кажется, это очень еще отражает, когда там, читаешь, что чаще всего встречается в французском кино. Вот во французском кино, мол, все раздеты, курят и едят. И так или иначе, на самом деле, наверное, стереотип стереотипом, но французы в целом в жизни действительно они очень любят не то чтобы поесть, а это как какой-то такой ритуал, где причем за едой ты обсуждаешь самые важные, главные проблемы. Это немножечко другая традиция, нежели чем у нас, когда там мы начинаем что-то, по крайней мере, у меня так было в семье, когда начинаешь какие-то жаркие споры, говоришь, не за едой, нет, давай, не за столом, вот выйдем из-за стола и обсудим. Во французов совсем по-другому ведь. И здесь, мне кажется, плюс вот это соблюдение традиций и каких-то таких тикток, вот какие-то такие очень много же во французском сегодняшнем кино какое-то отрицание прогресса, так или иначе. И вот это вот желание сохранить встречи на улице, письма бумажные, я не знаю, что-то вот такое очень как-то аналоговое. И мне кажется, у французов нет равных вот с этой какой-то вот аналоговостью условно.
Каннский фестиваль упорно продолжает игнорировать какие-то уже современные технологии и прочее. И это, видимо, действительно какая-то черта именно национальная. если можно так сказать.
Культуры такое очень, что с одной стороны заходишь на какой-то французский сайт и думаешь, боже. Но в то же время ты приезжаешь во Францию и думаешь, да, я готов, простите, этот ужасный сайт.
А как вам кажется, есть ли кто-то из, ну, допустим, современных голливудских режиссеров, который хоть как-то приблизился к органике вот той французской статики?
Вуди Аллен 70-х, 80-х.
Вуди Аллен, да.
Опять-таки, я сейчас чуть-чуть скажу немножечко в защиту, и мы перейдем в защиту американского кинематографа, чтобы нас в том числе как-то не зашеймили поклонники. Оно действительно, как и Сева тоже сказал, оно супер разное, и у него были разные периоды, и Кодекс Хейса был, и потом прекрасный всплеск этого нового Голливуда, где и тот же Вуди Аллен, и многие другие. Потом был другой период ромкомов, и Голливуд их воспроизводил в огромном количестве. Но сейчас тоже есть тенденция к такому больше реалистичному такому взгляду, и в этом плане, наверное, не хочется обобщать совсем, но как бы и когда мы говорим про то, что отличает там французскую органику от американской органики, это тоже такой условный концепт, мы берем его в общем, и там ни в коем случае не, вы меня поняли, никого не хотим обидеть.
Я согласен насчет Вуди Аллена. Мне кажется, как раз у него ощущение места действия передано лучше, чем у любого американского режиссера. Я бы еще выделил, мне кажется, Ричарда Линклейтера и его трилогию «Перед», которую, мне кажется, тоже вполне могли бы снять французские люди на французской земле. И на самом деле, я бы еще одного выделил, кто, мне кажется, даже, возможно, бессознательно перенял опыт французской новой волны. И это, как ни странно, Джада Патоу. Я его очень люблю. И, во-первых, он умудрился найти свой уникальный киноязык и свою уникальную мужскую перспективу. Во-вторых, у него всегда очень личный подход к истории. И, в-третьих, безграничное доверие к актерам и пренебрежение к уже написанному материалу в угоду убедительности персонажей. И плюс, даже снимая романтические комедии, он всегда серьезно относится к жанру и никогда его не упрощает. И несмотря на то, что у него всегда бытовые истории, в них всегда была какая-то необходимая доля достойной кинематографии. Потому что даже посмотреть на тех же операторов, с которыми он работал, с Янушем Камински, постоянным оператором Спилберга, Робертом Элсвитом, которые с первого взгляда кажутся неподходящими для романтических комедий, типа «Немножко беременны». Но при этом они там есть, и они свою лепту вносят. И это, конечно, удивительно. Но таких мало. И сейчас, например, тот же Джада Патоу, он уже занимается совершенно другими вещами, и его уже сложно причислить к путеводным звездам романтической комедии в Голливуде.
Интересно, что я встречала, когда готовилась к подкасту, встречала пару раз сравнение Луи Гореля с Джадом Патоу, что это такой французский Джада Патоу.
Более того, он сам в интервью в честь выхода «Друзей» своего дебютного фильма он признавался, что он хотел сделать какой-то Апатоу-стайл, это бесконечные диалоги друзей, наполненные импровизацией и так далее.
Я сразу же подумала про Грету Гервиг. Я подумала, что у нее тоже есть такой некий стиль, ну вот какой-то романтизации и привязки к месту, потому что когда смотришь ее фильмы, у тебя возникает какое-то ощущение вот такого влияния на французского кинематографа, новой волны. Мы так много говорим о новой волне сегодня.
Мне кажется, я бы скорее это в заслуги ее суженого добавил бы, но Баумбаха с его Фрэнсис Ха, «Госпожой Америка», я думаю, от него это все пошло, а у самой Греты, по-моему, всего сколько, 2 фильма? «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины».
Да, вот это я сейчас ударила в грязь лицом.
Не, но на самом деле, мне кажется, Грета Гервиг, она в какой-то степени такой Луи Горель, у которого его актерские работы и режиссерские работы очень связаны. Я бы даже не побоялась сказать, что это какая-то одна целая история. Особенно, когда он начал заниматься режиссурой, он, ну, прям практически у него нет каких-то проходных ролей, и ролей, странных ролей. Это все очень какая-то осознанная история. И мне кажется, с Гретой Гервиг примерно то же самое. Поэтому, мне кажется, Ксюша, ты сразу же это и выдала.
Если честно, очень круто, что ты проследила такую взаимосвязь между этими ребятами, но я просто действительно ударила в грязь лицом, потому что я перепутала. Я забыла, что Фрэнсис Ха режиссировал «Нового Баумбаха». Почему понятие французского романтического кино стало нарицательным? Потому что, ну, не было, да, какого-то конкретного момента, который бы охарактеризовал появление этого понятия. То есть у всех есть такое представление, что когда мы говорим французское романтическое кино, все понимают, о чем речь, но почему оно стало таким?
Мне кажется, я отчасти ответил на него до этого. Мне кажется, все дело в поэтическом реализме. Оттуда растут все ноги и руки.
А мне кажется, что есть какие-то все же, наверное, рэперные точки. Одна из них — это выход мужчины и женщины. Это этот саундтрек. Все его пели, все знали, все хотели такую же дубленку, такого же романтика, как у Анны Кэмэ.
А можешь немного больше об этом фильме рассказать, потому что не все могут знать.
Серьезно?
Да, да.
Ты?
Я даже
ты?
Не смотрела
как ты
его.
Могла?
Такой человек.
Я шучу, шучу. Просто кажется, что мужчины и женщины смотрели все. Но это не твоего поколения фильм. Это чуть в 60-х, по-моему, да?
Ну да, не моего.
Это 66-й год.
Да. И там, собственно, история любви, она немножечко трагик, романтик, там вот все, что мы с вами обсуждали, это еще очень все красиво снято на берегу моря, и как-то это все очень экзистенциально, и с одной стороны, с другой стороны, это музыка, которая нас тоже возвращает, с одной стороны, в бытовую такую историю, с другой стороны, уносит куда-то в запредельную. Но это, Ксюш, ничего, это не твое поколение, потому что в наше поколение, мне кажется, и это уж, я не знаю, вышла Амели. И вот после Амели как раз, мне кажется, вот этот вот дискурс, да, французского романтического кино, он усилился, не знаю, заново начался и как-то обрел какие-то черты, которые до сих пор живы, мы их обсуждаем. В какой-то степени ждем, что ли, каких-то даже черт, которые нам там понравились в «Амели». Мы каждый раз включаем, мне кажется, французское кино подсознательно. Как-то она у нас там...
Чего-то такого ожидаем.
Вальсок этот наигрывает у нас в голове. Наверное, для меня это такие два фильма, которые как раз нас могут приблизить к какому-то такому обсуждению.
Мне кажется, что «Амели», возможно, был последним таким ультимативным французским хитом, который полюбился и критикам, и зрителям, и задал прям конкретный вектор развития.
А как же «Влюбись в меня, если осмелишься»?
Мне кажется, это из разряда «Дневники памяти» уже, нет?
Для меня как будто бы «Амели» тоже такое кино. Я не знаю, может быть, звучит оскорбительно для «Амели».
Ну, нет, просто после фильма Жан-Пьера Жене, мне кажется, каждый французский режиссер хотел снять свою «Амели». И даже Люк Бессон не удержался и снял свою «Амели» в виде «Ангела А», если вы помните такой фильм.
Да.
Его уже забыли, но он был по-своему забавный и очень похож на «Амели» своей каким-то флером.
А я, кстати, недавно его пересмотрела, и... какого-то, мне кажется, такого токсик, который точно есть во «Влюбись меня, если осмелишься» в «Дневниках памяти», а в «Амели» я его не увидела. И кажется, что сегодня «Амели» может в эту, не знаю, дискурс новой этики прекрасно войти, немножечко там что-то подзадев, конечно, задевая, но в целом довольно актуальное какое-то такое французское. Да, там очень много каких-то типиков уже вещей, ставших банальностью, но если там вспоминать, что он был один из первых, то смотрится довольно свежо.
Для меня еще такой довольно объединяющей историей, в том числе, наверное, всего романтического французского кино, кажется, сам персонаж, главные персонажи, потому что они всегда немного странные с позиции нормиса, с позиции нормального человека. И, возможно, еще на это ориентируюсь. То есть Амели, она не обычная девушка. Там, «Любись меня, если осмелишь», ты согласна, полный токсик, но это тоже не то чтобы нормальное поведение. И вот так во всем, как будто бы в французском кино.
Я просто хотела задать Ксюше вопрос про французское кино. А где же нормальные? Ты помнишь французское кино с нормальными героями?
Так вот, да, я об этом и говорю. Что
или, может быть, по правилам и без там все нормальные? Боже, я вообще с четвертого присеста посмотрела «Это безумная любовь». Там они прям конкретно, Ксюш, для тебя герои, они в целом там даже не прикрываются нормальными. И они и никогда и не претендовали на нормальность. И мне кажется, в этом тоже как раз очень классная черта французского кино. Для меня очень часто после французского просмотра французских фильмов наступает какая-то такая психологический такой лиф немножечко, когда ты такой: «О, так можно жить, как прикольно, как-то свободно, ты можешь быть любым, Ты можешь быть ты можешь немножечко безумным зайти в кафе и спросить, ты меня любишь. Ну, классно же так. И никто тебя не осудит. Все такие же ненормальные вокруг. Красота.
Ну вот я и говорю, что это как будто бы флёр французского кино. Это и есть такая, получается, отличительная черта, которую мы искали. То есть персонажи французских романтических фильмов часто какие-то, ну, не безумные, но не без этого. Не вписывающиеся в рамки кодекс каких-то нормальных людей.
Да-да-да, все замолчали и ждут, как Ксюша найдет правильное, да? Как она подберет правильные термины для французских героев. Я очень тебя понимаю, согласна, это сложно как бы артикулировать, охарактеризовать. Безумные, странные, но действительно между ними и реальностью есть зазор.
Так как будто бы в этом и заключается романтика. Возможно, это мой искаженный взгляд на мир, но романтика же как будто бы в какой-то неожиданности, а неожиданность — это элемент безумия. Вот такая философия от меня.
Слушайте, мы тут перепрыгиваем с Клода Леуша, мужчины и женщины, на Амели, и потом еще эта безумная любовь. А если сравнить старое французское кино, романтическое, и новое, как вам кажется, что мы потеряли, а что приобрели? Потому что мне кажется, что мы скорее потеряли.
Почему тебе так кажется? Что ты думаешь?
Опять же, возвращаясь к пресловутой французской новой волне, мне кажется, сейчас, очевидно, спрос на какой-то авангардное построение сюжета, его намного меньше, чем в прошлом веке. И намного больше стало французских романтических комедий, которые на самом деле те же голливудские, но в профиль, которые опираются на гэги, на какие-то узнаваемые типажи. Да, там есть какой-то французский гротеск, но это все равно направлено на как можно большую аудиторию, без какой-то внутренней динамики страны. И несмотря на то, что Амели задала тон, все потом потихоньку все равно скатилось в какую-то более жанровую вещь.
Мне кажется, можно найти ответ чисто в каких-то мировых исторических процессах на самом деле. Просто как будто бы... Ну, во-первых, гениев мало, а во-вторых, как будто бы ты ресурса у тебя мало. То есть из того, что есть, можно делать что-то новаторское, и многие это делали, но я по-другому ощущаю, потому что, когда я готовилась к нашему подкасту, я начала знакомиться, разумеется, с Филиппом Гарелем, потому что отцом Луи Гареля, тоже знаменитым культовым французским режиссером, я не смотрела ни одного его фильма. Но я просмотрела кучу трейлеров, я могу сказать, что Луи Гарель нравится мне гораздо больше, потому что теперь я наконец-то его поняла. То есть раньше я относилась к нему предвзято, потому что я видела в нем лишь вот этого вот отстраненного интеллектуала, знаете, вот этот вот его вечный образ. И я думала, блин, ну фу, как неинтересно. По факту оказалось, что это отец его туда загнал, и Луи теперь всеми силами как будто бы сопротивляется и берет на себя амплуа вот этого французского Джада Апатоу, и это мне безумно симпатизирует, потому что нельзя все время быть такими серьезными и транслировать какие-то, я не знаю, ну не догмы, но какие-то манифесты. Мне кажется, что не такая уж плохая новая тенденция французского кино.
Я имел в виду не новаторство даже скорее, а я, когда смотрю современное романтическое кино, даже не обязательно французское, но оно тоже в том числе, я сразу чувствую, насколько личный подход у режиссера к истории. И, как правило, в большинстве случаев я этого личного подхода уже перестаю чувствовать. И я просто вижу, как восстановщик отрабатывает романтический материал, а не пропускает его через себя. Вот Луи Гарель в этом плане, он молодец. Вот у него личный подход я чувствую в каждом фильме. И он меня этим... Даже если фильм мне не очень нравится, я понимаю, что он пытается показать зрителю что-то наболевшее.
А кажется, что и раньше было очень много проходных фильмов. Мы сейчас смотрим лучшее из того, что было. И сейчас в целом с вами тоже обсуждаем лучшее из того, что есть сегодня. И кажется, что в этом плане вчера от сегодня не очень как будто и отличается. Но я понимаю, о чем ты говоришь по поводу ухода в жанр. И тоже голливудское кино, только под другим каким-то углом. Но это там, да, ты не уйдешь от этого какого-то глобального, глобализированного, не знаю, там, процесса условно. Но, с другой стороны, мне кажется, как раз французскому кинематографу это удается как нельзя лучше противостоять каким-то общим глобальным тенденциям. И для меня, наверное, когда я пересматриваю... Очень есть классный фильм «Кукла и медведь» с Брижит Бардо. Тоже 50-е, 60-е. 60-е, боюсь набрать сейчас. Это просто прекрасная история, как у Нарштейна есть цапля и журавль, где они друг к другу постоянно ходят. Вначале ты это смотришь, и красивая Бриджит Бардо, богатая, влюбляется в жителя деревни, он такой интеллектуал, но как бы на вечеринку приходит в резиновых сапогах. Но поначалу тебе все равно нужно немножечко такой войти в то, что это там 60-е, со сегодняшнего какого-то, с той же этой новой этикой, с нашим контекстом, или даже в фильмы Эрика Ромеро, где главный герой может ударить героиню, как бы дать ей пощечину. И сегодня это смотрится такой, ну, как бы, когда я во френче показывала, в киноклубах показываю там такие картины, мы обсуждаем, я всегда ввожу в контекст, мне всегда нужно немножечко, чтобы этого героя сразу же не зашеймили. И в этом плане, не знаю, для меня, наверное, сегодняшнее французское кино, которое оно в том числе эти вопросы перерабатывает, где-то в жанровом контексте, как классные фильмы «Со мной непросто», где они меняются, где мужчина просыпается в мире, где женщины правят. Ну вот, такой банальный абсолютно сюжет, но они на самом деле сделали его очень классно, мне очень нравится этот фильм. И в том числе как бы какие-то вещи сегодняшние с юмором, с их французским флером, все это как-то так или иначе перерабатывается. Мне это очень нравится. И в этом плане, мне кажется, мы только приобрели.
Мне кажется, что я нашла то, что объединяет супер очевидную деталь, которая объединяет французское кино и современное, и какое-то более далекое от нас. Это любовь на троих. Вот эта вот тема, она постоянно сквозит
Ménage у всех.
Да-да-да-да-да. Потрясающе звучит. И сейчас тоже еще один будет такой философский вброс. Мне кажется, что французы, они очень часто исследуют душу, а не вот какие-то... Хотя это все сопряжено, но то есть они не культурную форму и традицию исследуют, да? То есть вы постоянно находитесь в каких-то диалогах. Как ты говорила, Лена, в начале, что вот врывается какой-то персонаж, начинает говорить, а что есть любовь, а в чем смысл жизни? И мне кажется, что это в той или иной форме переходит тоже из фильма в фильм, только, может быть, в менее каких-то таких резких формах. Я вот подумала, может быть, французы вообще что-то знают, и одни из первых начали вот так вот смело заявлять вообще и исследовать какие-то новые формы отношений, потому что старые как будто бы уже не очень работают, и, в общем, решила вбросить такую мысль вам и поделиться с нашими слушателями.
Ну, между прочим, я согласен отчасти. И один из моих любимых, а возможно, даже любимый французский фильм, это как раз история про любовь на троих. Это «Жюли Джим Трюфо».
Да, я согласна. Здесь вот, конечно, у Луи Гарелли есть этот прекрасный фильм, как он называется?
«Честный человек».
Нет, а до этого?
«Друзья, друзья».
А «Друзья».
Да, да, и там это же просто вот Жюли Джим.
Ну да, кстати, он тоже...
Но переработанный, естественно.
Да, да, да. Такой на минималках и для 21 века. И на самом деле, честный человек тоже можно в корзину Жюли и Джима тоже положить.
Да, 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 да. Но он же во многих, Луи Гарелли, во многих даже интервью говорит, что мои фильмы не очень-то отличаются от того, что делал Франсуа Трюфо, например. И на самом деле его Антуан Дуанель, Франсуа Трюфо, а вот этот вот вымышленный герой альтер-эго Трюфо, в целом у Луи Гарелли эту традицию тоже себе немножечко берет со своим Абель, а он же везде Абель, АА, и он еще, ну, тут он как бы сам играет, сам же своего альтер-эго и воспроизводит. И мне кажется, это тоже какая-то любопытная история.
Но более того, ему было, наверное, сложно от этого отказаться, потому что Жан-Пьер Лео еще и к тому же крестный отец Гарелли младшего. Так что...
Да, я была в таком шоке, когда я об этом узнала, хотя я, если почитать биографию Луи Гарелли, то все очень закономерно. Я еще хотела сказать по поводу друзей. Тоже прочитала где-то в интервью о том, что там один из персонажей, друг Луи Гарелли, его зовут Климан, он там режет вены из-за неразделенной любви и делает это прямо на съемочной площадке, где идет реконструкция событий революции 1968 года. Да.
Да.
И это такой своеобразный омаж, в том числе фильмом отца Луи Гарелли. Я тут хочу его похвалить, потому что он делает это очень иронично, с таким сарказмом, то есть это комично.
Изящно.
Да-да-да. И вот с вот этим комизмом, который, возможно, кто-то осуждает, да, то, что он уходит в какие-то, ну, в том числе гэги и прочее, мне кажется, он этим сглаживает углы, наоборот, не делает пошлости. пошлыми отсылки. Мне кажется, Сева должен быть очень удивлен тому, что я такое произношу. Потому что до этого я вообще нелестно отзывалась о фильмах Луи Гореля.
Да, я на самом деле предвкушал наше противостояние, но пока все идет слишком гладко. Да, но я на самом деле почти совсем согласен. И на самом деле неудивительно, что его постоянным соавтором Гореля был великий, до недавнего времени был великий французский сценарист Жан-Клод Карьер, который работал и с Годаром, и Бунюэлем, и Уималем. И мне кажется, что Карьер был для него своего рода таким проводником в то великое французское, которое мы уже потеряли. И лучшего учителя, чем Карьер, у Гореля просто мыть не могло.
Ну ладно, потеряли.
Ну а как еще называть это?
Ты чувствуешь, что потеряли?
Маленько потеряли, но я вижу достойных наследников. Но это, понимаешь, это все равно частные случаи. Это в абсолют их творчество никак не возвести. Это такие бриллианты, которые светятся иногда и потом также затухают до следующего фильма.
В чем еще такое, на самом деле, отличие? В этом нет тенденции. Кажется, что вот новая волна, с чего начиналась, да, ну, на мой взгляд, романтическое французское кино, там важна форма, потому что так или иначе Годар был революционером, да, вот в плане вот этого повествования, в плане подвижной камеры, здесь и сейчас, вот этого формата разговоров и прочего. То есть мне кажется, что в новой волне реально очень много про форму, хотя там тоже множество авторов есть и те, которые склонны к драматизму, назовем это так. А в современном кинематографе как будто бы на самом деле больше глубины психологизма и драматизма, несмотря на то, что он воспринимается более, ну, каким-то легким. Что вы об этом думаете?
Я прошу прощения, я просто думала о том, что сказал Сева, и не могла понять, что меня беспокоит, когда он сказал, что мы все-таки потеряли. И мне кажется, есть история, которую как бы французский кинематограф несет, и через реализм «Новую волну» и «Сегодня» — это моя любимая левая повестка и моя любимая какая-то социальная. У Луи Гореля очень много социально важных каких-то вещей, идей, да, они там где-то мимо проходя, но ты их замечаешь, они на этом материале сделаны. И меня на самом деле это очень привлекает, там нет. Это как раз одна из почему как бы, эту, даже если ты смотришь и тебе сложно преодолеть какую-то условность, вот этот вот социальный контекст помогает тебе эту условность преодолеть для меня всегда. Мне кажется, как раз рассуждение на экзистенциальные и социальные, в том числе левые тематики, французы не потеряли, и они до сих пор прекрасно это делают. Мне это очень нравится, мне это очень близко.
Мне вообще кажется, что Горель взял на себя такую задачу продолжать дело великих французских постановщиков, но для нового поколения. И он довольно удачно смешивает зрительский и мейнстримный подход, но в то же время в его фильмах есть и, как ты сказала, социальная повестка, и какая-то неуловимая легкая меланхолия, которая как бы подгребает под себя все действие и окрашивает фильм уже в свои какие-то неповторимые краски. А на самом деле хотелось бы обсудить, хотя мы уже не раз к этому пришли и ушли, про атрибуты французского в творчестве Гореля. Что он перенял, что он внес нового в жанр, как вам кажется?
Мы действительно сейчас с вами обсуждали его традицию новой волны. Давайте не будем как бы на этом останавливаться. Трюфо, дрожащие камеры и прочее, и же с ними. Он, ну, мы видим, что он фанат, классно, изящно со всем этим работает. И нет в этом действительно ему пока равных. Но что он еще, ну, для меня нового принес? Но сам Луи Горель, как мы вот в самом начале говорили, что для меня французское романтическое кино, и первая моя ассоциация — это действительно Луи Горель, его образ вот этого там, интеллектуала, немножечко нервного, с этими с прекрасной шевелюрой. И всегда думающий о том, что такое любовь, жизнь, экзистенция, вот эти вот бесконечные вопросы. Вот этот некий образ, он на самом деле очень его можно, этому образу, мне кажется, можно посвятить подкаст. Хотя я тоже не могу сказать, что я прям супер фанат Луи Горели. Мне кажется, это действительно очень классный герой, режиссер, его актер. Вообще какой-то его образ — это с одной стороны, микс чего-то классного вчерашнего, действительно, сегодняшнего, какого-то актуального. И в этом для меня, наверное, есть какое-то его новаторство, что он эти... Ты тоже, Ксюша, упоминала, что это... Он рассказывает про вчерашний день, такой классный учитель истории, модный, да, который пришел, все спали, уже все ученики спят и чувствуют, что сейчас будет какой-то ужасный просто урок по истории, а тут заходит офигенный учитель истории и начинает тебе бомбить просто какими-то классными вещами. Для меня Луи Гарелли вот это что-то вот такое, такой какой-то образ. И он, с одной стороны, новый и какой-то даже эксклюзивный, так скажем. Многие там пытались как-то приблизиться, многих тоже называли там Луи Гарелли нашего времени условно. Ну, как бы будто бы пока Луи Гарелли один.
А мне кажется, что его ноу-хау такое гарелевское, это как раз то, что ты уже упоминала про то, что его тема с альтер-эго. Но при этом она не как у Трюфо. То есть если Антуан Дуанель после каждого фильма — это тот Антуан Дуанель, который пережил прошлый фильм, это все еще тот же персонаж, тот же человек. Но у Гарелли это один и тот же герой переживает несколько жизней. И тот Абель, который есть в определенном фильме, он, возможно, уже будет вести себя не так, как Абель в прошлом фильме, потому что совершенно изменен антураж, люди, которые его окружают, ситуации, в которые он попадает. И вот это, мне кажется, самая интересная, вот эта сквозная линия во всех его фильмах. И еще, я помню, как Ксюша сказала, что ей не нравится, как сняты некоторые фильмы Луи Гарелли. Вот, я бы хотел с этим поспорить. Мне кажется, должен быть хоть какой-то конфликт в подкасте.
Нет, вот. Да.
Да, и мне кажется, что он как раз может показаться с первого взгляда, что он снимает как-то без изысков, простенько, как-то обычно, но мне кажется, на самом деле нет. Я по правилам и без за последний месяц посмотрел, кажется, раза 4. И далеко не с первого раза. Ну да, это не по собственной воле. Хотя фильм мне нравится, если что, я получал удовольствие каждый раз. Я не с первого раза заметил многие моменты, как он снял, потому что Гарелли сам актер, и я думаю, он лучше многих режиссеров знает, каково работать с актерами и как сделать так, чтобы им было комфортно раскрыться в кадре. И, например, в «По правилам и без» и в «Честном человеке», кстати, тоже есть ряд моментов, которые он снял огромными длинными дублями, которые незаметны на самом деле. Почему? Потому что они все равно прерываются монтажными склейками. Но ты понимаешь, что это огромный длинный дубль, когда все возвращается в исходный общий план, и ты понимаешь, что это все снималось одним непрерывным дублем, просто с нескольких камер, которые иногда фиксируются там на крупный план. Он это делает виртуозно. Во-первых, ты не замечаешь этого, и он это не выпячивает, но при этом он делает все во благо вот этой актерской профессии, актерской экспрессии, которая все убедительнее и убедительнее. И у него, на самом деле, ну, актеры раскрываются так, как нигде. Например, Ноэми Мерлан, она просто показывает какой-то невероятный комедийный перформанс «По правилам и без», от нее не оторваться. И я бы никогда не подумал после «Парижа 13 округ» или после той же «Тар» Тодда Филда, где она засветилась, что она может быть настолько смешной, настолько искренне смешной. И сам Гарелли, на самом деле, я не могу смотреть на него без улыбки в его фильмах режиссерских. У него такое по-хорошему глупое лицо постоянно, недоумевающее, возмущенное при этом одновременно. И вот у него тоже, на самом деле, недюжинный комедийный талант. И я на него любуюсь, налюбоваться не могу. И мне постоянно смешно, когда я на него смотрю. Ну, не на него, а на персонажа Абеля, скорее.
Слушай, как классно, потому что у нас совсем это очень круто, что все, как клуб анонимных, спасибо, что поделился. Нет, это правда, потому что у меня совсем другое восприятие было Абеля. Я не могу сказать, что мне смешно, когда я на него смотрю. И для меня, наверное, первично какая-то история в «По правилам и без» была история какого-то его психологического состояния, каких-то вещей, которые он переживает, и этот психологизм, который он в какой-то степени экранизирует, и даже вся эта история с тюрьмой, с мамой, с этой какой-то любовью и зависимостью, да, от этой мамы, что он в какой-то степени даже сковывает, ну, как бы показывает как метафору, что это такая некая тюрьма, да, эти отношения, эта любовь. Мы же даже не знаем, насколько, сейчас я буду, не, не буду говорить, сейчас буду спойлерить, но мы не знаем никаких деталей того, что происходит, какой-то момент, и ты понимаешь, что это действительно можно читать как некую метафору, что на самом деле там, да, там много юмора, там много романтики, но для меня там еще очень много каких-то психологических вещей, которые он проживает. Как я читала в его каком-то интервью, когда он говорил, что он, как он пережил первую травму, он пришел на съемку, и там мама лежала с голым мужчиной, с другим. Это был не его папа, и у него был абсолютный шок, травма, от которой он там еле отошел. Но мне кажется, он вот как будто он в этом фильме от нее не отошел. И это классно, да, как ты говоришь, что он проживает несколько жизней в разных фильмах. Он действительно как бы немножечко разный везде, но в то же время он один. И это тоже какие-то такие психологические вещи, которые ты выносишь на экран, прорабатываешь, говоришь со зрителем на довольно какие-то, мне кажется, жесткие психологические темы, но говоришь легко. И мне, на самом деле, я за это ему тоже очень благодарна. И какое у нас вот разное видение Луи Гарелли, это тоже ему в плюс.
А я хотела отметить, что мне кажется, что персонаж Луи Гарелля, Абель, он не эгоистичен, в противовес вообще всем вот этим героям, которых он исполнял до этого, в том числе там в фильмах своего отца. И в целом, мне кажется, многие герои романтических французских фильмов, они довольно эгоистичны. А здесь Гарель как режиссер рассматривает проблемы не только самого главного героя, но и он смещает фокус там на какие-то важные моменты и на других персонажей. Там, например, в «Этом новом мире» он фокус смещает на детей, да, на подростков, которые неравнодушны к судьбе вообще мира и всего человечества. В этом фильме фокус смещен на его мать, на ее чувства, да, то есть он здесь уже немножко взрослеет как будто бы и заботится о другом человеке. Еще меня посмешило то, что, Сев, тебя радует его глуповатое выражение лица. Мне кажется, что, возможно, это его какая-то находка и тоже проработка травмы и отдушина от всех этих томных интеллектуальных ролей.
Да, давайте напоследок назовем must-see французского романтического кино.
Я, конечно же, назову Леоса Каракса и фильм «Любовники с нового моста», потому что это мой любимый фильм. Я считаю, что его должен посмотреть каждый. Я считаю, что он безумно красиво снят. И в нем на самом деле, довольно много, ну не то чтобы новаторства, но интересных приемов. Вот, а вы что бы порекомендовали?
Мне хочется сразу же залезть в голову в картотеку и действительно выбрать самое-самое. Но у меня обычно это не получается, поэтому, наверное, я просто по ассоциациям, то, что я сейчас посмотрела, я вам рассказала, что я посмотрела «Сердцеед». Если на самом деле говорить о каком-то топ именно в французском романтическом кино, мне кажется, это еще мы сегодня ее не упоминали, но мне кажется, образ многих героинь Ванессы Паради вот очень мне откликается, когда мы говорим про какой-то такой французский флёр.
Она же в «Сердцееде», да, главную женскую роль играет, насколько я помню?
Да. В «Сердцееде» она играет. И, наверное, с ней «Девушка на мосту», какой-то такой тоже очень где-то, возможно, там, по сегодняшним меркам «Токсик», но если мы там говорим, что это, по-моему, 2009, и это действительно тоже как бы наследует традиции поэтического реализма, он черно-белый, он очень красивый, он очень французский, со всеми вышеперечисленными нашими сегодняшними чертами для французского кино. И вот, наверное, «Девушка на мосту» и «Сердцеед» — две картины с Ванессой Паради. Наверное, сейчас я бы порекомендовала, по крайней мере, вот такое вот настроение хочется передать сейчас.
Я порекомендую три фильма — «Из начала», «Из середины» и «Из конца». «Аталанта» Жана Виго, просто как базу, чтобы знать, что к чему. «Жюли Джим», просто как ультимативная французская мелодрама, которая стала путеводной звездой и до сих пор ей является. И «По правилам и без», который сейчас идет в кино.
Сева, ты отлично зафиналил. Да, но я хотела добавить, на самом деле, еще один фильм. Я не знаю, очевидный он или нет, видели ли вы его. Он называется «Фан-фан, аромат любви». Режиссер Александр Жарден. Там в главной роли Софи Марсо. И я когда ее увидела, я еще была совсем юной тогда, я просто влюбилась. И мне очень нравится идея этого фильма, потому что там молодой человек вот влюбляется в героиню Софи Марсо, и он понимает, что любовь всегда заканчивается, он этого не хочет, и решает любить ее платонически, просто со стороны. стороны никогда с ней не соприкасаюсь. Мне очень нравится эта идея, поэтому ее тоже рекомендую. А из доступного сейчас в кино вы действительно можете сходить на фильм «По правилам и без». Я надеюсь, что к выходу подкаста он все еще будет идти в кино. И да, и пишите нам в комментарии везде, где только можно. Обсудим, будем рады услышать ваше мнение. Лена, спасибо большое, что пришла.
Спасибо.
Спасибо, да.
Спасибо вам огромное. Было очень приятно.
Было здорово.
Да, было хорошо, тепло. По-французски.